Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Они умоляют, они угрожают, они требуют. Тысячи россиян записывают видеообращения к президенту России. Авторы этих посланий, выложенных на YouTube, надеются, что Владимир Путин починит им дорогу, уберет зловонную свалку, обеспечит их жильем, поможет с лечением. Но много, и эти видео запоминаются прежде всего, проклятий и требований уйти в отставку, прекратить грабеж России. Авторы, как правило, не выбирают выражений.
40% мировых запасов ресурсов находятся в России. И мы, россияне, хуже всех живем.
Период безвластия. У нас царит хаос и разруха.
Как можно жить, не имея ничего?
Не имея возможности.
Мы хотим выложить информацию, чтобы все знали через YouTube.
Решил
все
обратиться к вам
до связи.
С видеообращением, помещенным в американском сайте YouTube.
Выкладывает администрация города.
В моей стране повсюду разруха, в моей стране повсюду нищета. И у меня такой вопрос. Вы когда в отставку выйдете? Нам надоели уже.
Прошу вас, умоляю, помогите.
Помогите нам.
Помогите, пожалуйста.
Пожалуйста, помогите.
Владимир Владимирович, хочу обратиться к вам, от жителей поселка Викарка. Чтобы хоть немножко власти наши навели, у нас есть порядок.
Какие-то видеообращения становятся сверхпопулярными, другие не смотрят почти никто. Теперь, благодаря работе режиссера Андрея Грязева, лучшие фрагменты из этих видео собраны воедино. Документальный фильм Андрея Грязева «Котлован» начинается с отрывков и телесюжетов, посвященных различным происшествиям в строительных котлованах, порой со смертельным исходом. Возможно, вся Россия – это бесконечная стройка, давно заброшенная прорабами. После премьеры фильма «Котлован» на Берлинском кинофестивале я встретился с Андреем Грязевым.
Андрей, в русской культуре есть копирайт на слово «котлован» незримый у Андрея Платонова. Нужна ли вам была такая ассоциация? Хотели бы вы, чтобы зритель читал это как какой-то намек на роман Платонова? И что сближает вашу идею с платоновским романом, который, в общем, совсем о другом?
Изначально хотелось как раз заострить внимание чисто на обращениях к президенту. И когда углублялся в эту тему, оказалось такое огромное количество материала. 80 часов, несколько тысяч роликов. Первоначальная версия монтажа была 3,5 часа. Хотелось рассказать про проблему каждого. И чем больше углублялся в каждого, тем больше понимал, что каждый герой настолько самодостаточен, что он требует отдельного какого-то фильма. Поэтому в какой-то момент стал просто искать их общность не в личных вопросах, а в их векторе. То, что они выбрали своим криком именно такую форму, как видеообращение, выложенное на YouTube. И когда я стал сокращать их высказывания, они становились абсолютно обезличенными. И появилась такая общность, которая требовала определенной формы, определенной метафоры. И, по сути, котлован Платонова, он роднит отсутствием какой-то цели, строительства будущего. Непонятно, когда оно вообще достижимо. И если Платонов, он пытался предсказать развал вообще этого строя, то здесь я, по сути, говорю о том, что люди уже забывают на самом деле, что они строят, и сам вот этот какой-то непонятный процесс заменил саму жизнь. И поэтому люди в этом котловане уже живут, развлекаются, купаются,
и погибают,
плавают, как в братской могиле. И чем это дольше происходит, это копание в каких-то проблемах, становится глубже это дно, тем дальше мы как раз отдаляемся от этого края, до которого раньше, по сути, было сложно дотянуться рукой, а сейчас до этого горизонта невозможно даже докричаться. И котлован, вот эта метафора, по сути, о разрыве между двумя сословиями, как сказал Сурков, глубинный народ и власть.
Вы знаете, что в России существует очень много. Есть Россия бала журнала «Татлер», есть Россия посетителей ярмарки «Нонфикшн», есть Россия кинокритиков, которые приезжают
есть
на
Россия,
Берлинский
Москва.
Фестиваль. Да? Есть Россия, Москва, есть Россия, Петербург. Много разных России. Да? Есть Россия нефтяных каких-то заповедников, есть Россия бизнеса. Вы показываете Россию, которую, ну вот я, например, просто очень плохо знаю, несмотря на то, что я журналист и слежу за всем более-менее. Насколько вы эту Россию знаете или знали до того, как вы взялись за этот фильм, и насколько она вам внутренне близка и понятна?
Я Россию показываю, настоящую Россию, которая, как называется, находится за МКАДом. Наоборот, я шел к этой теме не от того, что я про это много знаю. Я всегда беру темы, когда у меня возникают какие-то вопросы, на которые я могу себе ответить, что называется, в процессе. Аппетит приходит во время еды. Сама общность, она уже содержит те предлагаемые обстоятельства. Не я выбираю темы, не я выбираю, что я хочу сказать. Этот фильм, по сути, создала уже сама власть, граждане этой страны. Они взяли камеры и сняли материал. Я как режиссер не принимал никакого участия ни в рождении тем, ни в рождении самого материала. Я уже брал все, что уже было. Поэтому я никак не влиял на материал, и даже я практически не влиял на это монтажно. Я хотел найти какое-то противопоставление между какими-то благодарностями и требованиями. Сама форма, она говорит о том, что никто не будет высказывать свою благодарность в такой форме. Это невозможно. И хотел, конечно, сделать противопоставление «Россия за МКАДом» и «Россия Москва». Ни одного ролика из Москвы, как такового, с душевным криком нету, не нашел. Мало того, на данный момент даже пропало огромное количество видео, которые вошли в фильм. Почему они пропали, я не знаю.
Стерли из Ютуба.
Да, все исчезает, чтобы не оставалось никакой памяти. Если ты владеешь прошлым, ты можешь управлять будущим.
Там есть у вас в конце количество просмотров на какой-то день,
да,
видимо.
Да, это хроника, и это было важно зафиксировать название, год, когда это выкладывалось, и количество просмотров. Это как социологический опрос. Если внимательно посмотрите, там есть такой пропуск. 2014 года практически видео нету. Почему? Есть два предположения. Мы все знаем, что там было. Или это связано с тем, что были события в Украине, и вот этот
патриотический порыв, может быть, заглушил вот эту вот волну.
И этот фон, как бы он сначала чистился, а потом как раз, когда было присоединение Крыма, Сочи, и была действительно какая-то эйфория, может быть, в едином порыве как раз эта массовость почувствовала себя в единении в этом счастье. Почувствовали, может, себя в таком псевдораю, и поток прекратился. Но, как мы видим, он не прекратился, он, наоборот, стал только еще больше набирать силу.
Россия корчится без языка. Россия обрела язык?
Это был один из вопросов, когда я начинал работу над этим фильмом. Когда летом были выборы в Московскую Государственную Думу, и вдруг ни с того ни с сего опять стали собираться толпы людей, доходило до 100 тысяч. И я тогда задумался, а существует ли вообще гражданское общество, или эта консолидация, она происходит только из-за каких-то действительно ошибок власти, когда весь процесс выходит из-под их контроля. Но фильмом я себе ответил на этот вопрос. Как бы власть не хотела показать эту разрозненность, и если есть какие-то проблемы, то они единичные, то фильм он показывает, что это, наоборот, как раз то массовое сознание, которое абсолютно понимает, в каких проблемах оно живет.
Вот такое ощущение, если смотрит иммигрант или иностранец ваш фильм, что это кастрюля, которая вот-вот сейчас взорвется и снесет крышку, и начнется бунт. Но в самом ли деле это так?
У них, да, действительно такая позиция, потому что они могут с чем-то сравнить. Они сравнивают со своей жизнью, и они понимают вот эти края. Это достаточно выигрышная позиция, которая позволяет не спуститься куда-то ниже. Нам же в таком в котловане сравнивать практически не с чем. И плюс за счет вот этой пропаганды рисуется абсолютно такой мир, в котором действительно есть законы, в котором что-то действует. Рисуется такой образ Деда Мороза. Вроде бы его нету, но подарки получить можно, и даже показывается какой-то путь. Но русский народ, он всегда должен во что-то верить, в Бога, в царя, в правду, в надежду. Но это такие эфемерные понятия, которые, как правило, ни к чему не ведут. Это такое забалтывание всегда реальных проблем.
Возвращаясь к этой статистике в финале, там есть очень скромные цифры, там 200-400.
Четыре.
Да, четыре. Да. Есть десятки тысяч. Не помните, какое было самое успешное?
Самое большое – это где-то 2,5 миллиона. Это такая баба Валя. Я изучал каждого человека, чтобы убрать действительно ролики ради поднятия хайпа, лайков. Я это абсолютно избегал. И узнал про эту бабу Валю, что ее снимала чуть ли не соседка. И действительно, это самые первые ее ролики, которые привлекали внимание, наверное, первые четыре, это действительно были высказывания. А потом в какой-то момент пишет эта женщина, которая как раз снимала эти обращения, она сама почувствовала, что настолько человека понесло, она почувствовала запрос, что она стала многие вещи как раз высказывать специально. Это я все убрал, этого ничего нету. Есть...
Это старушка, которая говорит: «Путин, убирайся вон».
Да, вот да, это, да, да, да,
да. Да, но есть там какие-то люди, которых я даже видел, потому что они настолько популярны. Например, вот этот человек, который говорит: «Путин, верни фунфырики», да, и твой друг, не помню, как фамилия, это даже прославился, он его там искали,
ну,
о нем писали.
Ну, видите, это распространяется через такую иронию, через смех, а смех всегда является защитным механизмом. Смех даже по анатомии человека, по работе грудной клетки, смех всегда похож с плачем. Наш вот этот ироничный смех – это чтобы не сойти с ума от более сильных переживаний. Это абсолютно защитный механизм. Поэтому распространение таких вещей как раз об этом и говорит.
Может быть, я переформулирую свой вопрос, который был в начале. Насколько вам, москвичу, кинематографисту, человеку из другой среды, понятны вот эти вот люди, которые живут где-то no man's land, в пустоте, голосуют за КПРФ в большинстве своем, обращаются к Путину как к Богу? Насколько вам их психология понятна?
Вот это как раз надо разделять их действия, за кого они голосуют и кем они там являются в жизни, кем работают, потому что это внешние их проявления. Но нужно же входить в психологию каждого через рефлексию, через изучение. И вот внутренне, да, я всех их понимаю, потому что я сам недалеко от них ушел. Я живу абсолютно точно такой же жизнью, не жизнью, а выживанием. Поэтому я себя ставлю на их уровень и абсолютно считаю по праву их своими соавторами, что я и демонстрирую в титрах, показывая дань уважения каждому человеку, кто таким образом высказал прилюдно свою проблему с верой в то, что это что-то изменит или нет. Это ничего не значит. Самое главное – это заявить, что ты есть, ты жив. Как у Платонова была вот эта девочка, и ее спросили: «Девочка, а ты кто такая будешь?» И девочка сказала: «Я никто». Так вот, эта власть пытается сказать нам, что мы никто, а мы являемся народом. И в большинстве роликов, что меня поразило, когда человек говорит, и он показывает себя личностью, он говорит: «Я решился». Я дошел до того, чтобы высказаться. А вот они не понимают, они ничего не делают. Так вот, нету ни я, ни они. Есть единое «мы», и это надо признать. И оно существует.
Этот фильм фактически самиздат. Вы сделали его без спонсоров, без каких-то грантов и так далее. Просто сделали сами от начала и до конца целиком, как продюсер, как режиссер, как монтажер.
Как остальные мои предыдущие 3 полнометражных фильма, «Мои деньги, мое время, моя жизнь». Интересный факт. Сейчас, находясь в Берлине, я смотрю, как реагируют в России, в пространстве интернета. Идет огромное количество запросов просто на использование трейлера. Я уже видел, берут трейлер к фильму как некая точка отсчета, как новогодняя елка, вокруг которой можно собраться. И вот под этим трейлером они уже начинают добавлять свои видео. Это получается такой флешмоб, уходящий в народ. И начинаются комментарии. На каком-то сайте дошло до 1500 комментариев. Это, конечно, интересно, что сам фильм даже... Не нужно его показывать, сам факт, что появился какой-то вот продукт, который собрал это все воедино, показав, что мы едины, мы есть. И это дает очень многим огромную силу это продолжать.
Тогда вопрос, как вы будете этот фильм распространять? Потому что очевидно, что в прокат в России, по крайней мере, он вряд ли попадет. Ну, может быть, в клубный, и то очень-очень ограниченный.
Режиссеру сложно вообще влиять на дорогу своего фильма, потому что, как правило, если ребенок, фильм рождается с двумя ногами, руками и глазами, то он уже рожден, его не надо учить, он сам найдет дорогу. У него очень будет длинный, я уверен, я знаю, будет длинный путь фестивальный. Дорога в Россию очень витиевата. И с моими предыдущими фильмами проходил практически год, пока фильм не набирал силу за счет западного зрителя, Европа, Америка. Прошлый фильм «Завтра» был показан в 50 странах. И только после этого он пришел в Россию. В каком виде он дойдет до России? Наверняка к декабрю будет какой-то показ официальный, большой, да, на Ардокфесте. Это хорошая площадка, которая не требует рекламы. И в какой-то момент, видимо, фильм просто уйдет в то пространство, откуда и был рожден. Откуда родился, туда и уйдет. В пространство интернет, в пространство Ютуба.
Мы с вами встречались после премьеры «Завтра» в Берлине. Это было 8 лет назад. Вы сразу пришли к этому новому проекту или были какие-то промежуточные вещи? Сколько лет вы собирали эти видео? Там сказали на показе, что вы 10 лет собирали, но вы сказали, что это ошибка.
Не-не-не, это ошибка. Это ролики входят туда, которые снимались на протяжении 10 лет. В 2012-м после фильма «Завтра» появилось такое разочарование документальным кино именно восприятием зрителя формы документального кино, потому что зритель очень быстро ко всему привыкает, и для него многое становится какой-то обыденностью. И получается, в документальное кино очень сложно затащить какие-то действительно важные, резкие темы, потому что зритель будет это воспринимать какой-то постановкой. Например, у меня «День шахтера» 2010 года, там сцена секса во время выступления Медведева по телевизору. Много было обвинений в том, что сколько я дал денег, как договорился, как это сделано, а камера показывает всегда фальшь. И это просто нужно чувствовать. И как раз в 2012 году стал появляться замысел, стала волновать тема подростковых суицидов, которые происходят в России. Я в нее углубился, изучал 2 года. В результате в 2014 году с Олегом Негиным, с Каннским лауреатом, мы написали сценарий под названием «Март, апрель, май», описывающий группы смерти, про которые мы узнали только через 1,5 года, в конце 2015 года. Был написан сценарий, было много заинтересованных продюсеров, но Минкульт тогда как раз вывел 5 тем, по которым они не дают никакой поддержки. А мы попадали по 4,5. Много времени потратил на дальнейшее развитие сценария. Была собрана копродукция из 5 стран, но ни одной копейки просто российских денег найти мы не могли. Поэтому копродукция распалась. Сейчас какая-то, наверное, будет волна. Я опять им начинаю заниматься. По-любому он будет рожден, он будет сделан. И по параллельно как бы такой странной работе я что-то снимал свое, экспериментальное, как раз в поисках какой-то формы легкой, которая могла бы передавать с легкостью, без давления авторства, чтобы нельзя было никак обвинить автора ни в чем. Были мысли делать фильм про религию, чтобы сами люди в кадре составляли какую-то метафору, символику, и мы ее считывали. В какой-то момент понадобились даже деньги. Обращался за краудфандингом, собрал, по-моему, 5 000 рублей, и поэтому фильм пока не родился. Ищу, делаю очень много каких-то других фильмов экспериментальных. Что-то доходит до реализации, что-то нет. Сейчас вот занимаюсь, практически постпродакшн идет игровой короткометражки про возраст взросления. Она тоже скоро где-то будет обязательно. Поэтому такой процесс, он идет постоянно. Если ты живешь кино, если ты постоянно находишься в этой рефлексии, если ты чувствуешь пространство, в котором ты живешь, тебе обязательно нужно это из себя доставать в какой-либо форме. Форму я для себя нашел, это визуальная форма кино, поэтому я буду и дальше продолжать, с какой очередностью, я не знаю. Я хочу, а это материал уже в какой-то момент начинает меня использовать. Поэтому это, казалось бы, пропасть из 8 лет, но это все равно такая происходила внутренняя работа для какого-то будущего. Поэтому процесс, он идет всегда.
Фильм «Завтра» был посвящен группе «Война», и вы даже были не членом группы, но чувствовали себя родственником.
Ну,
потом
сейчас
был конфликт. Вы следите за тем, что происходит с войной, с этими людьми, и с Воротниковым и так далее?
Через 8 лет уже можно сказать. И последователем я был, активистом группы. Ну, я был внутри, принимал участие в создании очень многих вещей. Я был единственным документатором. Поэтому очень легко увидеть разницу между качеством съемки их каких-то прошлых вещей и когда стал сотрудничать с ними. Но у нас был такой симбиоз, они мне давали и себя в пользование, я им давал какую-то свою режиссуру, постановку. Поэтому здесь фильм «Завтра», он в меньшей степени документальный, он по сути является игровым. Потому что все строилось за счет внутренней режиссуры, которая происходила за кадром. Как тогда разошлись, как они выбрали стратегию вот этого тотального нигилизма, что больше дивидендов будет, если мы не будем поддерживать фильм о себе, а наоборот будем его отрицать. Это как политика власти. Отрицай все, чтобы нельзя было найти правду. Тем самым ты привлекаешь какое-то зрительское внимание, и пусть зритель там закопается и не найдет никаких ответов. Я им фильм показывал, я это даже снимал на камеру, он был абсолютно принят, смеялись. И в какой-то момент они просто резко, не сказав мне, поменяли свою точку зрения и стали выступать везде против фильма, подавать в суд. Но даже в Берлине они проиграли, суд в Москве, он, по сути, не состоялся, потому что они подали заявление через адвоката, и когда дело дошло до суда, и судья затребовал разрешение, доверенность у адвоката от ребят, никакой доверенности не было, это была просто чисто такая подстава, опять-таки, ради хайпа. Но хайп, он всегда имеет какой-то предел, и мы видим, что этого предела они в какой-то момент достигли, поэтому про них мы абсолютно ничего не слышим, А те кусочки информации, которые вбрасываются, то они теперь за Путина, то за присоединение Крыма. Позиции на самом деле там нет никакой. Есть позиция менять постоянно свою точку зрения, чтобы сталкивать интересы различных групп лиц. Но, по сути, они занимаются тем, что сталкивают людей, находящихся в одном и том же пространстве. Когда, наоборот, нужно пытаться как-то объединять, они занимались разъединением. Где они сейчас? Ну, живут, скорее всего, тихо, спокойно, нормально, несмотря на все эти вбросы, что они все арестованы и где-то сидят.
Ну, там их периодически арестовывают за грабежи в магазинах.
Ну, это самое мелкое. Попытка подать это под политическим контекстом. Мы учимся. Если раньше многие люди считали их на волне какого-то протеста, но фильм-то он показал, что это абсолютная попытка подстроиться под мнение большинства. И как раз, если раньше в группе был Петя Верзилов, то мы понимаем, что было, когда был он, и когда не было его, и что произошло с Pussy Riot. Верзилов добавлял в этот контекст искусства, он добавлял политическую изюминку, которую потом стал добавлять как пиарщик Плуцер Сарно. И только через его призму это все начинало действовать, как в акционизме. Акция произошла не тогда, когда она произошла в реальности, а когда она попала в общественное поле и затронула чьи-то интересы, вызвав какую-то полемику. Только тогда акция начинает действовать. Но чтобы ее вызвать, мы все понимаем, какие технологии для этого нужны. Власть нам про это хорошо показала. Она пользуется тем же самым инструментом политтехнологий.
Уже куда только не обращались, где только не писали, кому только не писали, кого только не просили. На колени надо встать! Встала на колени! Пожалуйста, спасите! Оставьте нам места! Пожалуйста, господин Путин!
Гостем «Радио Свобода» был московский режиссер Андрей Грязев. Мы говорили после премьеры его фильма «Котлован» на Берлинском кинофестивале. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.